Да будет толк. Подкасты.
Добрый день, я Ольга Кочкрова, и вы слушаете подкаст «Геройная терапия». Разберем известных персонажей сказок, книг и фильмов с точки зрения психологии. Поступили бы они так, как поступили, и как могла бы измениться их судьба, попадя они на курс психотерапии. Приоткроем внутренний мир героев, вместе с опытными психологами посмотрим на любимых персонажей по-иному, а может и на нас самих. Сегодня у нас в гостях психотерапевт Сергей Гудков. Здравствуйте, Сергей, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Давайте сегодня по классике-классике пройдемся. «Красная шапочка». Я предлагаю
Красная
обсудить.
Шапочка.
Мне кажется, эту историю про девочку пирожки и волка вообще знают все дети. Вот у меня лично была история с моим 3-летним сыном. Мы шли по улице, шла маленькая девочка в красной шапочке. Он говорит, а где же волк? Я думаю, мы с тобой эту сказку не читали, телевизор у нас сломался. Ну, как-то где-то вот он словил эту историю. Да, то есть даже те, кто не слышали, все равно этой сказке знакомы. Вот вообще это такая народноевропейская сказка. И там она была вообще какого-то 13 века, обработала ее перо и грим, и они ее немножечко сделали более приятной. В первой версии бабушку волк не просто съел, он ее приготовил, накормил красную шапочку, а уже потом грим они добавили этого образа охотника, то есть счастливое спасение бабушки и красной шапочки. Вот что в этой шапочке, какие интерпретации, есть мнение, что красная шапочка – это история взросления, что красный цвет – признак первой менструации, и волк – это мужчина, образ мужчины.
Да. Да, это, конечно, сказка про секс, про инициацию, про переход из жизни, из такой из девственной жизни в нормальную взрослую жизнь, да. Давайте начнем с того, что, во-первых, красная шапочка – это красная шапочка, это не первые месячные. Помните, бабушка связала ей шапочку, и она так и понравилась, что она носила ее день и ночь. То есть, условно говоря, это уже взрослая девочка, у которой цикл установился, что она может теперь забеременеть, выносить ребенка, но пока она еще не встречается с мужчинами, да, то есть такая вот наивная, неопытная, и она живет в очень интересной структуре, как бы у нас сейчас сказали, это матрешка, да, однополая семья, бабушка, мама и дочка, да, бабушка, мама и дочка. Там нет отца, то есть нет нормального такого ролевого примера, поэтому волк очень легко сбивает с толку красную шапочку, когда встречает ее на дороге. Там мама учила, 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 учила. Да? Ну, как мама учит дочек. Вот это не надо делать, это не надо делать. Конечно же, дочки делают совершенно все по-другому.
Волк-мужчина.
Волк-мужчина, да. Это посторонний мужчина. Это, условно говоря, такой плохиш, который очаровывает девушку, ну и получает свое, то, что он хочет.
Давайте эту тему матрешек сразу разберем, чтобы не уходить. Вот бабушка без дедушки, мама без папы, значит, красная шапочка будет? Обречена,
ну, возможно, брак. Возможно.
Это вот так в жизни тоже происходит.
Ну да, вы посмотрите поколение, да, где только женщины воспитывают детей. Ну, если девочка, все понятно, если мальчик, то как-то он уходит на периферию семьи. Кто спивается, кто так всю жизнь не женится потом его и считается никчемным. И мужчины считаются в этих семьях какими-то никчемными. Ну, они нужны только для того, чтобы детей заделать.
Ну, это вот родовой сценарий.
Родовой сценарий,
он,
конечно.
Он не мифический, он реально существует.
Реально существует, да.
А вот сейчас очень много тоже, да, темы снимите свой родовой сценарий. Как его можно снять? Как это происходит?
Чтобы снять, первое, нужно его опознать, что он вообще есть. Опознать, проникнуться какими-то эмоциями, потому что если, ну да, ну есть, ну и что, да? Здесь нет импульса, здесь нет мотивации к изменению. Здесь должна быть какая-то сильная эмоция, которая цепляет, чтобы человек решил что-то сделать. И дальше это пересмотр сценария, может быть, создание какого-то альтернативного прошлого и исследование новых стратегий поведения. Что здесь требуются осознанные усилия, что я раньше себя вел или вела вот так-то, но это всего лишь следование той канве, в которой мы все там, и мои родители, и мои бабушки, и дедушки жили. Я делаю усилия, чтобы перейти на какую-то другую дорогу.
Как он вообще передается? Вот навряд ли же бабушка говорила маме, классно, живу без мужа, и ты живи.
Это передается бессознательно, потому что та реальность, которую видит ребенок, она воспринимается им единственно правильной. Что, ну, если мама так живет, значит, это и есть та жизнь. которой надо жить. Другой жизни нет.
Понимаю, например, если папа маму бьет, ребенок живет и видит, да?
Да.
А когда ребенок живет без папы, он же видит, что у всех-то есть папа.
Это у всех, но не у него.
Сравнение есть.
Сравнение есть, но оно отдаленное. У всех есть, а у меня нет. Значит, ну, у меня что-то вот так жизнь устроена, что папа может быть у кого-то, а у меня нет. Понимаете? Что в моей реальности его нет здесь. И все. Вот моя реальность такая.
Но они же появляются, дети-то там. Ну, то есть дочь-то родилась у бабушки.
Ну, родилась, да. Но когда она родилась, она же маленькая. Она, может быть, там папа был, а может быть, к тому времени его уже не было. И она выросла, там вообще ни слова про папу нет, всю сказку. Где папа? Нету папы.
А чтобы разрушить эту матрешку, кто должен пойти из одних троих?
По-хорошему, конечно, психологу. Самый старший, потому что пример старшего более влиятелен. Если бы пошла бабушка, поменяла свою жизнь, нашла бы дедушку, еще бы сказала, как классно, кажется, с дедушкой жить. Может быть, и мама бы что-то поменяла, и сама внучка тогда. Второй шаг, это, может быть, мама могла бы быть недовольна, что-то поменяла, дочка бы увидела. Но,
скорее всего, это будет дочка.
Скорее всего, это будет та самая красная шапочка, которая страдает от того, что она попала не в те отношения, потому что у нее здесь есть стимул самый мощный из всех. Но она же в сказке страдает больше всего. Вначале она, а потом уже бабушка. Да?
И отношения у них плохие, да, у матери? И...
Это большой вопрос. Это в нашей культуре принято, что если мама и бабушка живут раздельно, значит, они ругаются. У них такое напряжение, что они даже не могут жить вместе, понимаете? Это же европейская сказка. Возможно, более богатая, благополучная Европа могла себе позволить, чтобы взрослые люди жили отдельно друг от друга. Чтобы, ну, просто есть где жить, и все. Это не обязательно значит, что у них конфликтные отношения. Тем более, мама же печет пирожки.
Но сама не идет.
Ну, может быть, у нее другие дела.
Ну, в общем, не приходим к мнению, что они...
Да, это большой вопрос.
А в матрешке часто плохие отношения?
Там конфликтные отношения часто бывают между ближайшими поколениями. То есть бабушка против мамы, мама против внучки, но внучка заодно с бабушкой. Вот как-то так. Там идут вот эти связи через поколения, да. Бабушка поддерживает внучку, внучка не слушается маму, но пользуется поддержкой бабушки. Мама страдает, и она недовольна ни бабушкой, что та ее саботирует, ни внучкой, ну, своей дочерью, что дочь там вызывающе себя ведет. Но ничего сделать не может, потому что они вдвоем в коалиции, они ее побеждают, у них сил больше.
То есть все-таки мать, получается, красной шапочки самая страдающая.
Может быть, может быть.
Ну, ладно, с матрешками решили, дальше вы говорили.
Да, дальше мы говорили. И вот материнский наказ, ну, понятно, что если у матери с дочерью конфликтные отношения, она все пропускает мимо ушей. Вот она выходит на дальнюю дорогу. Да? Что это такое? Это символ, в общем-то, большого жизненного путешествия. Что вот она выходит во взрослую жизнь, условно, там пошла, как там через лес, вот там за речкой, видишь, где церковь, там первый дом, вот там живет твоя бабушка. И она пошла по этой дальней дороге. И тут она на этой дальней дороге встречает волка, условно плохиша, который сказал ей какие-то слова, предложил ей что-то интересное, она его послушала тут же. Она все про маму забыла в момент. А волк прямой дорогой побежал пользоваться ситуацией.
Да, да. Бабушка.
Побежал к бабушке. Да, он съел бабушку, забрался в ее кровать. И красная шапочка тут как раз к этому времени пришла. И начинается самое интересное. Да?
Самое...
Ну да, он в сказке прямо не описан, но если волк с порога заглотил бабушку, да, ну, то да, почему, кстати, он с порога не заглотил красную шапочку? Он же зовет ее в постели к себе, да?
Ну, значит, странно, почему тогда постелью не заканчивается? Ну, закончилось бы изнасилование. Зачем он ее съел?
Ну, наверное...
Ну, в смысле, морали. Слушайся маму, не бегай по волкам.
Да-да-да. Что-то должно быть завуалировано, да. Волк съел, а уже и братья Гримм, и Перо, они сделали какую-то более такую интерпретацию, более благозвучную, что ли, такую, ну, что появились охотники или дровосеки, там, мужчины, в зависимости от ситуации. Да, другие мужчины, которые все-таки спасают.
Ну, мужика не обойтись вообще.
То есть, да, от плохиша спасают хорошие парни, в конце концов. Да, но она с ними не остается, или если остается, то это остается за кадром, мы же не знаем, осталось или нет, но, по крайней мере, ее спасли, да, что хорошие парни есть, они спасут, есть такая надежда, но ее перерождение, как из девушки в женщину, произошло, потому что волк ее же съел, да, это смерть. А потом ее достали с брюха волка, она или была живая, или ожила, то есть это возрождение, но уже в новом качестве, она теперь другая, все. Она вошла в эту взрослую жизнь, да, ну и вот так. Первым оказался волк.
С неприятным опытом.
Да, да.
Ну, вот и все-таки, смотрите, волк, если волк – это плохиш, а охотники – хорошие. Сама Красная Шапочка не смогла с ситуацией справиться? Конечно. Или все-таки она справилась? Она же как-то смогла их позвать?
Нет, она же не смогла их позвать. Они услышали, там, помните, в сказке, они услышали шум, забежали, и, значит, волка они там застрелили. Ну, и там дальше разные варианты. Разрезали волка, достали бабушку Красную Шапочку, и брюхо волка набили камнями и так далее. То есть, как там... Добро взяло зло и зверски его убило.
Та же самая матрешка, она только с помощью охотников
да.
решается. Сами они не разобраться не могут.
Ну да, то есть опять нужны какие-то внешние условия, внешние силы, чтобы спасти и справиться. Да. Угу. И опять да, такие драматические испытания, которые только и могут подтолкнуть человека к изменениям вот этого прежнего сценария. Потому что если бы этого не было, ну так бы она и жила с мамой, и все.
А мать, да, получается, она должна и отпустить ее?
По-хорошему, мать должна показать свой пример, да, что вот есть папа рядом, есть папа рядом, мог, возможно, нормальные отношения, нормальные мужчины вот такие.
А если нет папы, ну, умер, мало ли. Но нет, же, закончились
она,
папы.
Ну, закончились, но она же может другого мужчину найти, чтобы показать, что есть мужчины, что отношения с мужчинами – это вот так.
А если
хоть
нет?
Как-то.
Ну,
если
может,
нет, да. Сложнее, потому что ролевой пример – это самое убедительное, что только может быть для детей. Потому что сколько ни говори, как там, если ты 100 раз скажешь «халва», во рту сладко не будет. Бесполезно об этом говорить, если ребенок не видит такого примера в собственной семье.
Но многие, вот, когда женщины расходились с отцами какими-то неудачными, они не выходили замуж, чтобы уже вот не травмировать. Ну, то есть там были какие-то отношения. Ну, тетка у меня так делала. Ну, домой она не водила никогда, не показывала.
То есть закладывается модель такая, что ты должна теперь вести какую-то особую жизнь, что отношения – это что-то такое, что должно быть там, вне твоего дома. Ну, как-то вот так. И у ребенка возникает закономерный вопрос, что это за отношения такие, если они должны быть вон там как-то, да?
Надо, наоборот, ребенку показывать.
Полезно показать. Если это хорошие отношения, полезно показать, да, что вот это может быть, видишь, отношения могут быть дружелюбными, хорошими, там, искренними, вдохновляющими, страстными, поддерживающими, теплыми. Что это возможно, что есть нормальные люди, нормальные отношения, возможно, да.
Это было бы для Красной Шапки полезнее.
Конечно, конечно, это было бы полезнее,
мама чем с охотником закрутила роман. И...
Чем 100 разговоров о том, что нельзя с какими-то незнакомцами останавливаться. Ну, как это нельзя, когда вышла одна на дорогу, и идет одна, тащит какие-то пирожки. Тут встречается совершенно новый человек в ее жизни. Это ж так интересно. Угу. Конечно, тут все мамины слова вылетают из головы.
Семья вот такая тройная может счастливо жить, если там туда не вводить мужчину. Вот нет.
Она может быть устойчивой. Угу. Она может быть устойчивой. Видите, в природе счастье не обязательное условие для жизни. В природе главное,
чтобы... Ну, благополучное, например, чтобы никто не ругался, чтобы кто никого не подавлял.
Для природы более важно, чтобы все были здоровыми физически, и чтобы связь или структура системы была прочной. А вы думаете, когда люди ругаются, это их способствует их разобщению, что ли? Нет. Если нет позитивных эмоций, сойдут негативные. Они точно так же могут скреплять всю эту систему. Вот они ругаются, они знают, что у нас очень хорошие отношения, ну, в кавычках, что мы...
Крепкие.
Да, к друг другу искренне относимся. Мы искренне там, ненавидим друг друга, но вот мы точно есть друг у друга.
Слушайте, ну вот все-таки, вот есть, например, вот эта семья, бабушка, мама и
да,
Красная Шапочка.
Да.
Нет там никакого охотника, и волка нет. Вот,
это может быть прочная структура из поколения в поколение.
И
да.
Они будут ругаться, или они могут жить достаточно...
Они будут ругаться, да, но они будут передавать эту модель дальше, и эта модель передается дальше.
И справиться с ним можно только с помощью терапии.
Либо с помощью психотерапии, либо, может быть, до кого-то в силу внешних событий дойдет какое-то озарение. Бывает такой эмоционально корректирующий опыт, когда вот внезапно достигает, прям до печенок достает, что, боже мой, это было, оказывается, не совсем правильно, я хочу жить по-другому. Психотерапия может быть и спонтанной, да, не обязательно это в формализованных условиях со специалистом. Иногда бывает внезапное открытие, прозрение, и человек может им следовать. Вот есть хорошая история, я ее периодически вспоминаю, про одну из икон психотерапии прошлого века, Милтон Эриксон. Это, кстати, с него моделировали НЛП, стратегический подход, семейную психотерапию. Он был очень разносторонним и талантливым психотерапевтом. И он рассказывал историю про то, что когда он был маленьким, значит, в их город, ну, как там, таун, маленький город, поселок городского типа. Вернулся мужчина, который сидел больше, чем был на свободе. Вот, ну, типа, там прибежали ребята и сказали, Джо вернулся. Типа, он спросил, какой Джо? Ты не знаешь, кто такой Джо? Он говорит, а, да. Это был здоровый, высокий, сильный, мрачный мужик, который вышел из очередной отсидки, который все время там дрался, крал, грабил кого-то. Ну, и в очередной раз он вышел. Значит, на следующее утро там исчезли лодки с какой-то лодочной станции, какая-то касса была ограблена. Ну, все думали, что это сделал Джо, но прямых улик не было. И, говорит, были выходные, когда должны были быть вот эти местные танцы, ну, типа дискотеки. И, по-моему, то ли у мэра, то ли у какого-то достаточно состоятельного землевладельца была дочь, высокая, статная девушка, которая всем нравилась, все парни за ней ухаживали. Говорит, и вот Джо стоял на улице, жевал какую-то травинку, да, и она шла по этой дороге. Значит, он увидел ее и замолчал, смотрел на нее, он смотрел на него, и потом она спросила, могу ли я пройти? Тут он сказал, типа, что-то, слушай, говорит, а можно ли тебя пригласить на танцы? Она посмотрела на него и сказала, можно, если ты джентльмен. А теперь дай мне пройти, и прошла. Вот, и как он пишет, на следующее утро лодки оказались на месте, деньги оказались в кассе, и Джо пришел на танцы, и, конечно, он танцевал с ней. Да, все местные парни были недовольны, но никто не стал возражать. Потом у них был роман, он пришел к отцу этой девушки, нанялся работником, и как он, Эриксон говорит, что лучшего работника не было. И вот коренное изменение такое, он потом описывает и рассказывает, он говорит, что для этого не потребовались годы психотерапии, что-то. Одна фраза, да? Можно, если ты джентльмен.
Это реальная история.
Реальная история, да. Он говорит, и потом, когда я уже был доктором, а Джо был потом в совете, в школьном совете, даже его каким-то уважаемым членом города, что-то такое. Но у них не было детей у этой пары. И он говорил, Эриксон, парень, сходи в тюремное управление, посмотри мои документы. И он говорит, и я когда пришел, я смотрел записи, и его архив тюремный, это был просто ужас. Что Джо был реальным психопатом, что он там всех бил, он никому не подчинялся, он постоянно сидел в карцере, в одиночке. Да? То есть взрослый человек, у которого вся жизнь вот такая вот, да, и одна фраза, что можно...
То есть у него такая сказочная история.
Сказочная история, но тем не менее это возможно. То есть психотерапия иногда бывает спонтанной. Что-то произошло, какое-то событие, какой-то пример, и человек меняется. Но для этого нужен эмоционально корректирующий опыт, чтобы что-то зацепило, знаете, вот прям сильно зацепило, чтобы человек пережил нечто.
Красная шапочка с волком, это, получается, говорит о том, что каждый должен какой-то неудачный опыт иметь?
Да, да, это, скорее всего, такая жизненная история, что неудачный опыт – это удел всех нас, что какое-то разочарование, по крайней мере, в любви, в отношениях возможно. Но после этого можно возродиться и жить дальше.
Давайте тогда будем итожить. Вот чтобы красная шапочка у нас прошла свою юность благополучно, да, что да. Должна была сделать мама? Мама должна была...
По-хорошему показать пример свой. Да,
найти что... себе охотника и показать красной шапочке.
Ну, охотника, там, не знаю, пекаря, библиотекаря, мэра, кого-то там, чтобы показать, что, смотри, есть нормальные мужчины и есть нормальные отношения. Нормальные отношения – это вот так.
Если мама этого не сделает и не сделает бабушка, то велик шанс у красной шапочки.
Ну, конечно, она же там девственна во всех смыслах этого слова. Она не знает, какие бывают мужчины, как они могут хитро поступать, как они могут соблазнять так, что она не успевает даже ничего понять. Да?
В руках бабушки и мамы счастье красной шапочки в плане отношений.
В значительной мере, да, как пример. Вот это то, с чего нужно начинать. Если этого нет, то, скорее всего, красная шапочка, ну, в кавычках, попадает к нам, к профессионалам, уже покалеченная волком или не одним, и тогда мы разбираем эту историю, нужно отмотать назад, посмотреть, где какие были ошибки, признаки неблагополучия, чтобы это был, опять же, и трезвый интеллектуальный вывод, и какое-то эмоциональное отношение, что я теперь знаю, где я была неправа, и так я больше поступать не буду.
Ну, красная шапочка, на самом деле, травмы уже у нее как бы нет, да? Вот у нее случился с волком, она вышла победителем из этой истории.
Ну, ей повезло, потому что рядом оказались охотники там или дровосеки, которые ее спасли. А если бы не оказалось, она бы могла и не выжить.
А вот от чего зависит, что первый неудачный опыт становится травмой или не становится? Ну, у всех есть,
но наверное, кто-то от последствий. Страдает. Ну, у кого-то первый опыт ну, просто неудачный, какое-то время встречались, может быть, жили вместе, или даже это был брак, потом закончился, и все. Другое дело, когда встречались, потом он ее там побил, например, да, или как-то вовлек в употребление наркотиков. Так, вот это травма, конечно.
В сказке охотник приходит и спасает. А
охотник, вот, да.
Красная шапочка сама может тебе помочь.
Ну, видите, в жизни. Видите, в сказке получается так, в сказке, да, ага. Что она сама с этим не справляется, что нужен кто-то еще, кто-то вовне, который бы ей вот кинул эту надежду, спасительный круг и вытащил ее оттуда.
И в жизни это может быть доктор,
может
психолог.
Может быть, да. Важно, чтобы она добралась до него чуть пораньше, чем ее окончательно съедят. Потому что если ее разделают на кусочки, ну все, мы ее не соберем.
Хорошо, ладно, спасибо большое за разговор, было очень интересно. До свидания, приходите еще.
До свидания.